Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Программа «Своя правда» сегодня о нехватке колоний для силовиков. Соответствующее заявление на этот счет сделал заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Он говорит, возросшее количество осужденных силовиков требует создания новых специализированных колоний для их содержания. По словам Валерия Максименко, именно он заместитель начальника ФСИН, который сделал такое заявление, только в этом году были открыты две такие специализированные колонии, цитата, по РБК, они уже заполнены. Почему стали больше сажать правоохранителей? Об этом будем говорить. Здесь правозащитник Александр Каминский. Александр Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь», сидящий Алексей Федяров. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, первым делом, давайте так, нужны ли специальные колонии для силовиков? Алексей Федяров.
Полагаю, что да, в наших условиях нужны, именно для силовиков нужны.
Почему в наших условиях вы оговариваетесь?
Ну, вы знаете, сами по себе традиции отношения к людям в погонах, в мире, который принято называть блатным, но я очень люблю это название, таково, что уже по этим формальным признакам эти люди не могут находиться в общей массе, и они не смогут каким-либо образом достаточно безопасно существовать. Ну, хотя в настоящее время, сейчас эти грани размываются, сильно размываются, где силовик, где не силовик, все это достаточно сложно, но угроза, определенная угроза будет. Другое дело, что такого количества колоний не надо, и правоохранители сажать больше не стали. И в этом Максименко ошибается.
Это другая история. Да. Давайте, Александр Хаминский, с вашей точки зрения, нужны ли специальные колонии для силовиков?
Я бы сказал, что это реальность не только для России или для ранее существовавшего Советского Союза, такая практика существует во всем мире. Значит, различные криминальные законы, либо, как говорит коллега, блатные законы, они существуют как у нашего криминалитета, так и у различных международных криминальных организаций, будь то в Италии, в Латинской Америке, в Японии и так далее. Значит, пока человек при должности либо при погонах, он в том числе с точки зрения криминального закона, имеет определенный специальный статус. Когда он этого статуса лишается, он становится одной из первых жертв вот подобных преступных элементов. Если он оказывается на зоне, то практически все представители криминального мира хотят с ним свести те либо иные счеты, независимо от того, встречались они в предыдущей жизни, либо нет.
Так, с этим договорились. Колонии для силовиков нужны, это не только наша, но и мировая практика. Теперь по поводу нехватки колоний. Значит, судя по словам Максименко, эти колонии начали открывать, да еще целых две только в этом году открыли, и они уже заполнены. Значит, это резкий рост. Откуда это все берется, Алексей Федяров?
Никакого резкого роста преступлений, связанных с борьбой с коррупцией, нет. Никакого резкого роста количества привлеченных к уголовной ответственности силовиков нет. Необходимости открывать новые колонии, ну, я тоже уверен, что просто нет.
Ну, то есть, вот то, что говорит Максименко, мы две открыли, они уже заполнены,
это две открыли, они заполнены, потому что они считают силовиками тех, кого они хотят таковыми считать. Те, кто сидит в колониях, чтобы вы понимали, в колониях для бывших сотрудников, для простоты их называют БС-колонии или БС-ные колонии, это отнюдь не бывшие силовики в основной своей массе. Удельно, если посчитать их количественное соотношение, это процентов 20, наверное, вряд ли более тех людей, которые действительно имели отношение к следствию, к оперативной работе, к прокурорской службе, к судейской работе. Вы знаете, кто там? Основная масса – это люди, которые отслужили срочную свою службу, 18-20 лет во внутренних войсках, либо в погранвойсках. То есть они, соответственно, относятся либо к структурам МВД, либо к ФСБ.
Но они отслужили.
Отслужили обычную срочную службу.
Так.
Да. И обычная классическая ситуация, это когда человек попадает в изолятор, он, отслужив эту службу, может, и жил совершенно, совершенно другой, далеко-далеко не относящийся к правоохранительным органам службы, а часто и антагонизирующий этой службе жизнью. И вдруг в изоляторе он узнает, что сидеть он будет с боесниками, и спрашивает, а почему с боесниками? Я же правильный парень и живу по понятиям. Ему говорят, дорогой ты наш человек, вспомни, 15 лет назад ты где служил? ВВ. А иди-ка ты в камеру к боесникам. Они возмущаются, но идут, деваться некуда, потому что он считается бывшим сотрудником.
То есть, а вы хотите сказать, что изменились правила, при которых стали силовиками считать вот этих людей, и потому понадобилось столько новых
зон? ВВшники, они давно считались таковыми.
Тогда почему теперь?
Но сейчас добавляются к этому, к внутренним войскам, добавились налоговые, инспекторы, они тоже считаются сейчас правоохранительными органами, масса кого добавилось, плюс помощники судей, секретари судей, таких тоже достаточно.
Ну, в общем, это встречается. Формальный признак людей, которые имеют право или имеют обязанность попадать в такие зоны, просто стало больше.
Это раз, да, формальный признак, да, действительно стало больше, и, во-вторых, это все наложилось с компанейщиной по борьбе с потребителями наркотиков, которых выявляют, кого-то из них делают формально сбытчиками. Огромный вал дел наркотических, он отразился и на колониях для бывших сотрудников. Обычный, типичный житель, отбывающий наказание в колонии сейчас на данный момент, это человек, который отслужил срочную службу либо в погранвойсках, либо в ВВ, и находится там по статье 228. Который никогда не был ни опером, ни прокурором, ни следователем, ни судьей.
Но служил в армии. Хорошо, это Алексей Федяров, Александр Хаминский. Картина нарисована. Вы не согласны с такой картиной?
Вы знаете, что с первыми мазками этой картины я, безусловно, согласен. Есть так называемые камеры БС в изоляторах в следственных. Есть красные зоны для категории БС бывших сотрудников, безусловно. И именно об увеличении и количества этих зон, и количество контингента, который там можно разместить, сегодня говорил Максименко. Но дальше я бы все-таки возразил своему коллеге, ну и по данному вопросу оппоненту. Насколько я понимаю и из своей практики, отнесение к БС, к бывшим сотрудникам, военнослужащих срочной службы, либо лиц, окончивших высшие учебные заведения системы МВД, ФСБ, там, МЧС и так далее, они уже очень много лет относились к этой категории. Но мы сегодня говорим о другой категории лиц. Это гражданские государственные служащие, которые обладали при службе теми либо иными властно-административными полномочиями. Они точно так же относятся к категории БС. И почему вдруг возник вопрос и возникло все-таки увеличение этих людей? Давайте посмотрим статистику. У нас же есть 285-я, 286-я и, самое главное, 290-я статья – это взяточничество. А именно по этим статьям в самые последние годы существенно увеличилось число обвинительных приговоров. Угу. И связано, на мой взгляд, это в первую очередь с принятием национального плана по борьбе с коррупцией, который в полный рост заработал накануне предыдущих парламентских выборов, когда надо было отрабатывать регионы, и президент дал указание навести порядок. Не секрет, что региональные элиты порой не сильно подчиняются центру. И началась вот та работа. Сахалин, Коми и так далее, и так далее. Те места практически в любом регионе происходит сращивание в рамках региональной элиты государственных служащих, высокопоставленных сотрудников МВД, каких-либо распорядителей из ЖКХ и криминального элемента.
Подождите, вы хотите сказать, что вот их стало много, потому что стали бороться с коррупцией?
Их не стало больше, просто, как говорит, посадки будут, посадки есть.
Хорошо.
Можно?
Да, конечно. Сейчас Алексей Федяров. Я просто зачитаю несколько сообщений. Может, у нас слишком много силовиков? Можно ли делать такой вывод из сообщения о том, что больше правоохранителей стали присаживать, и даже зон специальных становится больше? Прошу, Алексей Федяров, продолжайте.
Я так рад, что вы заблаговременно меня пригласили. У меня было немножко времени. Я понимал, что этот вопрос обязательно возникнет, потому что это обычная типичная ловушка.
Угу.
Вот эта вот ментальная ловушка о том, что у нас стало много 290-х, 285-х, и поэтому мы много сажаем. Поэтому я распечатал статистику. Статистика по 285-м. Это с сайта Генеральной прокуратуры. Смотрим. 2010 год. 4687 преступлений. 11-й. 4593. Не буду все перечислять. Но идет даже не снижение, такое аккуратное пике. 2017 год. 2237. То есть почти в два раза меньше. А в 2018-м еще снижение, 1932, это 285-й,
так.
290-е, взятка, это было злоупотребление должностными полномочиями, сейчас взятка.
Это абсолютные цифры по
этим статьям. Абсолютные цифры, да. 2010 год, 7747, потом, вот видите, вот оно идет падение, и в 2017 год 3188, более чем в два раза падение фактов получения взятки. Прекрасная борьба с коррупцией, великолепный показатель. На всякий случай дублирую данными с деятельности следственных органов, Следственного комитета. Смотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь? А у нас здесь взятка. Статья 290. 16-й год 5100 дел. Январь-декабрь 2017 год 2506, то есть на 50% падение, но это, видимо, в результате усиления борьбы с коррупцией, на 50% меньше взяточников выявили. И такое же падение продолжается у нас в текущем году.
Хорошо, это Алексей Федяров, Александр Каменский, вы прокомментируете?
Да, я, безусловно, прокомментирую. Мы говорим сейчас о вступивших в законную силу приговорах, и эту статистику мы будем считать либо количество зафиксированных преступлений данной направленности. Я прекрасно знаком, и в этой студии, кстати, выступал в отношении статистики Генеральной прокуратуры. Она не всегда верная, потому что не всегда учитывает одинаковые критерии. Вы говорите о возбужденных уголовных делах, либо о проведении проверки по заявлениям, либо по выявленным фактам. Значит, я хотел бы с нашим ведущим согласиться в том, что у нас сажают людей, и эти статьи, особенно 290-е, считаются тяжкими. И когда мы стали, мы, я говорю, в нашей стране, стали переходить от посадок несчастных гаишников, которые на улице сшибали 500 тысяч рублей.
Конечно, те же силовики тогда.
Те же силовики, только за 500 тысяч рублей ты получаешь небольшой срок, а начиная от 150 тысяч рублей ты можешь получить до 12 лет со 150 тысяч рублей. Сроки увеличились, и люди не выходят хотя бы в силу того, что по этим статьям очень трудно дается условно-досрочное освобождение. Большинство из них не признают ни на следствии, ни в суде свою вину, значит, не имеют права выйти досрочно. Вот я и происходит увеличение людей сидящих.
Про обмен мнениями он случился, а теперь я хотел бы все-таки, чтобы каждый из вас ответил на этот вопрос от Алексея, который я уже задавал. А означает ли вот это вот увеличение, вот эти особые колонии, и вот это, что у нас слишком много силовиков? Может, их просто стало больше, вот и все?
Нет, еще раз.
Не стало.
Больше силовиков много, слишком много, избыточно много.
Это Алексей Федяров.
Их количество растет, да. Но это напрямую ни в коем образом не связано с увеличением количества колоний. Никоим образом не связано с увеличением количества колоний.
Хорошо, это Алексей Федяров, Александр Хаминский.
Но если говорить о вашем вопросе, как вы конкретно задали, да, я конкретно отвечу. С того момента, как вывели систему Росгвардии из-под обычной полиции, то, конечно, у нас число силовиков стало расти. И причем не в ту сторону, в которую надо было бы. У нас сокращают количество сотрудников органов внутренних дел в ущерб общественной безопасности и увеличивают количество сотрудников и бойцов Росгвардии, которые выходят на улицы достаточно редко.
Так, можно, да, конечно, Алексей Федяров,
вот прошу. Здесь вот я со своим оппонентом соглашусь. Как в большинстве случаев оптимизации штатов государственных органов, в случае с правоохранительными органами происходит именно так. Люди, которые фактически работают, если в СИН, то те, которые работают в периметре, если это полиция, то общественная безопасность, опера, то есть криминальная полиция, их, вот тех, кто работает, действительно дают результат, мало. Даже если Следственный комитет тот же самый взять, то там следователи, то есть в следственном органе следователи 40 с небольшим процентов. И задача, которую ставит Бастрыкин, это увеличить количество следователей в Следственном комитете до 55. Вы представляете, насколько это маразматично звучит? Абсолютно согласен. Очень много шлака, который можно совершенно спокойно увольнять.
Так, тебе... хотел бы добавить очень важный момент, наверное, коллега в курсе, но для наших читателей, которые не в курсе, почему, когда их бьют, либо когда вламываются в их квартиры, им приходится часами ждать полицию. Значит, при каждом отделе внутренних дел в районном по Москве есть рота патрульно-постовой службы, 60 человек. Дежурство, включая круглосуточное, устроено таким образом, что в вечернее и в ночное, и в раннеутреннее время имеется в распоряжении дежурного по ОМВД два экипажа по два человека. Эти два экипажа по два человека ездят по всему громадному району, в котором может проживать там, до 400 тысяч человек, и пытаются решить вопросы, стоящие именно перед этими подразделениями. В то время как бойцы той же самой Росгвардии, не выполняя боевые задачи, а будучи наготове, ну, спокойно проводят время либо в казармах, либо дома. Вот такое перераспределение я считаю абсолютно неэффективным и, самое главное, вредным.
А все-таки вернемся к теме, о которой мы заговорили, про колонии для силовиков, которых много, которых становится еще больше. Это вообще хорошо, Алексей Федяров?
Я вот совершенно не понимаю... Какой вред особый может грозить в общей колонии, красная ли она, черная ли, но не для бывших сотрудников, скажем, бывшему налоговому инспектору, либо сотруднику МЧС?
А какая польза может быть для налогового инспектора или сотрудника МЧС, если это будет особенная колония?
Да пользы-то по большому счету никакой. Вы понимаете, как одно из... Это одно из огромного количества решений в СИН, который не поддается рациональной логике. Вот для чего вот это сделали? Ну, конечно, интересно взять какую-то колонию, перестроить, вырезать на нее бюджет, ведь сколько стоит взять и построить, либо реконструировать, либо отремонтировать колонию.
А любое изменение статуса предполагает, в общем, серьезные ремонтные работы, серьезные затраты.
Нет, зачем? Можно взять просто из обычной колонии, как вот недавно, в позапрошлом году сделали в Кирове, из Кирово-Чепецка, из старой колонии, колонию для бывших сотрудников перенесли в другую колонию, где раньше сидели на осужденной так называемой общей массе. Особых затрат это не потребует. Вот не потребует, имеется в виду перестройки какой-то, не потребует. Те же самые бараки, та же самая столовая, та же самая администрация. Ну, что там делать, что менять? Но бюджет на перемещение, само этапирование же это страшно дорогое мероприятие, а вагоны же арендуются в СИН.
То есть это все-таки имитация бурной деятельности?
Это имитация абсолютная. Вот абсолютная имитация для того, чтобы выбить бюджет на какую-то очередную активность. Не более
хорошо,
того.
Хорошо, Александр Каминский, а может быть это действительно вот так можно объяснить?
Если мы говорим, как вы спросили, хорошо это или плохо.
Ну, конечно.
Да, когда у нас увеличивается количество осужденных и отбывающих наказания.
Нет, ну, когда, в том числе, хорошо категории или плохо, БС, когда у нас да, есть категории БС, их становится больше.
Их становится больше, и они требуют отдельных колоний и отдельного подхода. Я считаю, безусловно, это плохо. Хотя бы потому, что у нас и так есть куда направить ВВП, либо там профицит бюджета, либо вообще свободные денежные средства. Нехорошо, когда у нас есть в стране голодающие, заниматься расходами именно в той части, которая не производит, а только потребляет бюджетные средства.
Можно коротенькую ремарочку?
Да, конечно.
Ремарочку. Вот в самой этой дискуссии надо определить терминологию. Контингент колоний для бывших сотрудников, так называемых колоний для бывших сотрудников, и состав, условно говоря, коррупционеров, это не тождественные понятия. Абсолютно не тождественные понятия. Силовики осужденные и контингент колоний – не тождественные понятия. Еще раз, в колониях для бывших сотрудников, так называемых, силовиков реальных 20 ну, с плюс-минус какого-то
процента. Мы пытаемся разобраться, что стоит за сообщением «Вовсин рассказали о нехватке колоний для силовиков».
И вот эта вот история про борьбу с коррупцией, вот я вам показал на цифрах, что нет борьбы с коррупцией.
Окей. Это борьба с чем-то другим. Что это за знак?
Это борьба за бюджет, не более того.
Это борьба за бюджет. А для вас, Александр Хаминский, еще раз, вот сообщение о том, что таких колоний становится все больше, это знак чего? Это рассказ о чем?
Ну, речь идет о том, что у нас увеличивается в широком понимании категория граждан БС, бывших сотрудников, которые осуждены, уголовные дела, по которым переданы в суд и были вынесены судебные постановления обвинительного характера. Ну,
короче, по силовикам стали серьезнее бить.
Давайте говорить по более широкому все-таки контингенту. Силовики и лица, обладавшие властно-административными полномочиями, когда осуществляли свои служебные...
Хорошо, тут еще 847-й просит, чтобы каждый из вас прокомментировал историю. Я не очень понимаю его логики, но, в общем, примерно понятно, о чем он пишет. Нужно ли разделять тогда все группы заключенных? Мол, насильники к насильникам, убийцы к убийцам, экономические к экономическим.
Такой вопрос шикарнейший просто. А вы обратили внимание, совсем недавно была история про то, что президент сказал о том, что нужно нам, прям слова Путина, нужно подумать о том, чтобы осужденные за экономические преступления, по-моему, сидели отдельно. Говорят о том, что педофилы, там насильники сидели отдельно. Это же все доносится туда как-то, в каких-то справках. А для чего? Зачем разделять эти категории? Вот для чего? Это абсолютно непонятно. Тоже только для того, чтобы... построить какие-то отдельные там здания, какие-то помещения, выделить еще туда
лист. Других причин вы не видите.
Абсолютно, только для этого. Никакой необходимости в этом нет.
Хорошо, 847-му теперь отвечает Александр Хаминский.
Я позволю с коллегой не согласиться хотя бы в том, что у нас уголовное законодательство несет в себе несколько задач. Первое, неотвратимость, необходимо преступника изобличить, доказать, привлечь. Он должен быть наказан за содеянное, а одновременно происходит процесс перевоспитания. То есть в идеале, извиняюсь, за повторение, он должен выйти из зоны перевоспитанным. Так вот, если мы возьмем человека, который занимал какую-то должность в экономической иерархии, и посадим его с педофилами и насильниками, я более чем уверен, что мы не получим на выходе исправившегося человека. Мы скорее получим опустившегося вниз и принявшего те законы, в которых он оказался.
Это понятно. Мы продолжаем пытаться разобраться, для чего нам сообщают, о том, о чем нам сообщают. 162-й пишет, может быть, это просто социальная обстановка ухудшается, и народу бросают такую кость в виде посаженных силовиков. Говорят, что их много, надо аж целые колонии для них открывать. Алексей Федяров.
Это даже не кость, это имитация кости. Я повторюсь, никто не сажает больше силовиков. Народу могут бросить кость и сказать, усилилась борьба с коррупцией.
Нет, но это может так работать. Это может быть доказательством борьбы с коррупцией. Убедительным доказательством.
Что?
Ну, Слова Максименко
о том, что мы открыли колонии, потому что у нас усилилась борьба с коррупцией.
Не хватает.
Сразу возникает вопрос. Дайте нам тогда, распишите, их же не так много, по большому счету. Распишите по категориям, каких людей вы, собственно, считаете силовиками, и сколько у вас заехало туда реальных взяточников, коррупционеров, сколько они взяли, сколько сотрудников
ГИБДД. Ну, в общем, если бросили кость, то это невкусная кость.
Ее нет, этой кости.
Хорошо.
Это имитация кости.
Александр Хаминский, с вашей точки зрения, это может быть такой костью, которую бросают народу, чтобы тот успокоился?
Безусловно, нет. Я вам приведу три примера костей, и вы поймете, что это не так. Значит,
у вас 40 секунд на это.
Да, у меня это... за 30 уложусь. Значит, первая кость — это известный полковник-миллиардер, та тема, которую все муссировали и обсуждали. Значит, вторая кость — это губернатор Сахалинской области, третья кость — это губернатор республики Коми. Вот это кости, которые видимые, которые скандальные, все хотят обсуждать, включая вот эти ящики с золотом, с бриллиантами и с пачками долларов. А все остальное неинтересно населению в их обычной жизни.
То есть, если и бросают такую кость, то это
громкий,
не в коня
корм. Крупный хайп.
Хорошо. Правозащитник Александр Хаминский, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь», сидящий Алексей Федяров. Это программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». В ОФСИН говорят о нехватке колоний для силовиков, таких специальных колоний. Получается, что их стали больше сажать. Так ли это? Если так, то почему? Вот об этом обо всем говорим. Здесь правозащитник Александр Хаминский, руководитель юридического департамента «Правозащитное движение Русь сидящая», Алексей Федяров, и я, меня зовут Юрий Буткин. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Я вот просто несколько вопросов из того, что уже написали, попрошу коротко ответить. Сначала, Александр Хаминский, вы еще раз уточните, потому что вы говорили о воспитательной функции. Так вот, 201 пишет, то есть, подождите, это как детский сад, что ли? У УФСИН воспитательная функция? Он не верит.
Нет, значит, в детском саду воспитательная функция у ФСИН, у системы исполнения наказаний, перевоспитательная функция. И мы, граждане и гражданское общество, вправе ждать от государства, что лица, попавшие за преступление в зоны, выйдут оттуда как минимум не опасными для нас.
Александр Хаминский, Алексей Федяров, по поводу того, что они должны все-таки воспитывать или даже перевоспитывать.
Ну, вообще, перевоспитание формально является задачей ФСИН. Я вам приведу сейчас пример. В Совете Федерации сейчас идут активные дебаты по изменению законодательства по борьбе с педофилией. И на круглый стол очередной они запросили сведения из ФСИН, как ФСИН работает с педофилами. Я только для того, вот это сейчас приведу несколько цитат, для того, чтобы вы понимали, как ФСИН относится к информации, которая от нее исходит. Насколько много там просто откровенной...
Ну, лжи. Формально отвечают.
Да.
Ну,
вот смотрите, как отвечает ФСИН про педофилов. Психологами исправительных учреждений проводятся индивидуальные консультации, индивидуальные психокоррекционные мероприятия с помощью методов краткосрочной позитивной терапии, НЛП, ароматерапии, арт-терапии, релаксационных упражнений. И дальше идет. Выявляются все аффекты, имевшие место в детстве. При психологическом консультировании проводится работа по их снятию с помощью определенных психотерапевтических методик, снятие катарсиса, психоаналитическое воздействие. Понимаете? Вот так вот они отвечают.
И надо всем туда.
Это
надо
из, снятие вот этот вот ответ этого. Из той же серии, из которой заявление Максименко об усилении борьбы с коррупцией.
То есть это скорее формальные вещи. Александр Хаминский, прошу вас.
Значит, 8 лет назад я основал психиатрическую клинику, поэтому о чем говорит ФСИН вот в этих своих информационных сообщениях, мне более, наверное, понятно.
Я надеюсь.
Все дело в том, что при каждой колонии существует медсанчасть, в любом случае она там есть. И такая медсанчасть, помимо того, что руководствуется нормативными документами ФСИН, она также руководствуется нормативными документами Минздрава. В Минздраве существуют государственные медицинские стандарты по лечению тех либо иных заболеваний. Вот что касается нарушений сексуальной ориентации, т.д. и т.п., там есть эти госстандарты. Они вот взяли вот эти санаторные условия, которые вы зачитали, формально перенесли
себе,
вот в этот
человек,
ответ.
Человек, который не сидит, получает... Что вы там сказали про арт-терапию? В обычной поликлинике довольно сложно.
Поверьте мне, в обычной государственной психиатрической больнице никто не получает арт-терапию. В стандарте есть
проблема... Но в отчете это написано, я понимаю.
Проблема, в этом проблема наших нормативных документов. Они задачу ставят, но не понимают, как ее исполнить.
И все-таки возвращает нас тот же Артем 847 к тому, надо ли людей селектировать. Ну вот одни с одними, или, к примеру, вот он пишет, на примере. Вот, допустим, Улюкаев может сидеть с Кокориным и Мамаевым, а они, в свою очередь, с любым обычным Ивановым, Петровым и Сидоровым. Ну, так вот, понятно, что это фамилии сделаны, используются для примера. Насколько это правильно? Да, Алексей Федяров.
Вы знаете, в моем понимании есть... Если мы берем один режим, то есть, да, какой-то, берем, ну, например, да, общий режим, к примеру, или
строгий, неважно. Да, конечно, конечно.
Вот внутри этого режима проводить сегрегацию можно только по одному критерию. Этот критерий – безопасность жизни и здоровья, потому что каждый, даже попавший туда, имеет право на безопасность жизни и здоровья. Если что-то угрожает кому-то, одному, либо определенной группе лиц, то их нужно каким-то образом... сепарировать.
Но когда мы говорим, что у нас даже в обществе обычно принято не высовываться, то любой известный человек – это человек, уже высунувшийся, и значит, его безопасности может быть дополнительная угроза, нет?
А безопасность индивидуально обеспечивается в каждой колонии путем предоставления безопасного места отбывания.
Хорошо. Александр Хаминский?
Я опять же вернусь к примеру из психиатрии. Просто дело в том, что в колониях мы бываем значительно реже, чем в медучреждениях. Значит, в психиатрических стационарах положено делить пациентов на 4 категории. От легких невротиков до пациентов с острыми психозами. И там абсолютно разные категории. И в том числе по характеру пребывания в стационаре. 8 лет назад в порядке обмена опытом я был в московском НИИ психиатрии в их стационаре и видел, что происходит. Нету разделения. И по одному коридору ходят пациенты, находясь в остром психозе, их только на ночь в блочную палату убирают, и легкие невротики, которым как раз вот эта арт-терапия и требуется. Я на это смотрел и говорил, а вы не хотите их разделить? Я говорю, а у нас один этот самый пищеблок, мы их разделить не можем. Так такая же история абсолютно. Может случиться и случится, не дай бог, в зонах, где отбывают наказание. Если мы не будем их делить хотя бы как-то укрупненно, то мы получим, ну, извиняюсь опять за сравнение, легких невротиков, мы посадим с педофилами. И кого мы в конце, на выходе получим?
Следующее. Виталий пишет. Тоже коротко попрошу ответить, чтобы мы успели еще перейти к телефонным звонкам. Виталий говорит, если мы признаем, точнее, ну, ФСИН в данном случае признает, что силовиков все больше задерживают. Ну, под силовиками даже шире берем представителей каких-то разных правоохранительных органов. Так и, может быть, это повод не для того, чтобы обсуждать, как им сидеть, а повод для того, чтобы их просто реформировать. Алексей Федяров.
Ну, то, что правоохранительная система России требует глубокого реформирования, как минимум, а ФСИН вообще полной реконструкции, это однозначно, тут сомнений никаких нет. Но я еще раз скажу, нет усиления борьбы с силовиками.
Это мы уже поняли. Да. Хорошо, Александр Хаминский.
Знаете, я вот сейчас думал, как ответить на этот вопрос. У меня складывается впечатление, что люди видят двух представителей силовых ведомств. Один пришел, он абсолютно честный, добросовестный, он ловит преступников, помогает автомобилям разъезжаться в пробках и т.д. и т.п. А второй – это махровый взяточник, который, лишь бы получить деньги, творит любой беззаконный...
Причем, скорее всего, это начальник первого.
Или самый-самый большой, да, допустим, начальник. А между ними нет никого. Так вот, хочу сказать вам следующее. Наша правоохранительная система, к сожалению, работает очень туго и с трудом исполняет свои обязанности, которые предписаны от регламентами и прочими документами. И вот в середине, именно в середине происходит заражение вот этой вот чумой 20 и 21 века, я имею в виду коррупцию, когда ты можешь не исполнять, а получать деньги совсем за другое.
Александр Хаминский, Алексей Федяров.
Коротенькая ремарочка, чтобы не было ощущения, что я вот что-то себе придумал и об одном и том же говорю. Интервью господина Куринова, Генеральной прокуратуры, извините, пресс-служба. По итогам 6 месяцев 2018 года количество правонарушений силовиков упало на 4,5%. Это не я придумал.
Понятно, понятно. Вы так говорите, как будто мы правда вам не верим. Исправление сексуальной ориентации в однополых тюрьмах – это уже не смешно, пишет 201-й. Сразу несколько человек, я процитирую только одного, это Юра Каменков написал, что в московских СИЗО и так все уже разделены. Вот Павел Степанец добавляет, так, почему так делают? Так проще поддерживать режим и порядок.
Вот,
Алексей Федяров.
Очень жизненное замечание. Вы понимаете, как устроена наша жизнь? Вот возьмем Москву в срезе. У нас есть Бирюлево, Чертаново, у нас есть Рублево-Успенское направление. Срезаем, кладем в чашку Петри вот этот срез. То же самое вот в этой чашке Петри, которая является колонией или СИЗО, и происходит.
Есть. Деление человеческого общества на особи, оно перемещается автоматически?
Автоматически. Это практически полноценным срезом статики переходит, вы понимаете?
С этим ничего нельзя сделать?
А как вы с этим что-то сделаете? Вы посадите 10 бета-пауков в банку, из них один альфа появится.
Хорошо, это Алексей Федяров, Александр Хаминский. Действительно ли так вот это происходит?
Ну, конечно, если мы возьмем структуру любого общества, ну, какого-то, да, локального, будь то жилой дом, будь то компания, вот берем срез, и структуру этого среза можем перенести в следственный изолятор, и увидеть, что все то же самое по количеству таких.
Хорошо, но это нерешаемая задача, ведь мы же исходим из того, что люди там должны как раз быть равными.
Давайте я вам объясню, как происходит в следственном изоляторе. Вот на каждом этаже есть свой оперативный сотрудник. Если этот опер свои обязанности исполняет добросовестно, у него на этаже будет порядок, независимо от того, смешанные камеры, общие камеры, БС-камеры и так далее, и так далее. А если он исполняет свои обязанности точно так же, как участковый уполномоченный, который должен гасить конфликты среди наших соседей в наших дворах и ловить этих самых пацанов, которые пьют пиво на детских площадках, то и в следственном изоляторе будет бардак.
Так, теперь еще одна вещь, о которой стоит поговорить. Вот никак не можем перейти к звонкам, вот почему. Ольга из Москвы, сейчас 958-я, пишет, почему вы не говорите основную причину спецзон для правоохранителей? Даже я, пишет Ольга, рядовая домохозяйка, понимаю, что если, например, полицейский встает на кривую дорожку, то, сидя вместе с обычными уголовниками, он может вступить с ними в сговор, используя свои сохранившиеся на воле профессиональные связи. До этого уже несколько сообщений пришло о том, что эти самые специальные зоны для правоохранителей существуют, ну, для того, чтобы этих самых посаженных правоохранителей просто на этой обычной зоне не разорвали. Алексей Федяров. Так разорвали или наоборот?
Вы понимаете, вот люди, которые не имеют отношения к правоохранительным органам, МВД, прокуратура, СК, суд, их вот в зоне для бывших сотрудников, еще раз говорю, около 20%, а остальные это обычные люди, обычные совершенно, которые знать не знали о том, что они... оказывается, бывшие сотрудники.
Но вы про эти 20%.
И, кстати, БС – это не бывший сотрудник, это безопасное содержание в первоначальном своем значении. И, понимаете, вот эти люди попадают в одну колонию, и там как раз-таки 20 этих процентов, условно говоря, 400 человек из 2000 – это опера, полицейские, как говорили слушательницы, вставшие на кривую дорожку, а остальные это просто обыватели.
Я все-таки прошу вас сказать про эти 20% тогда.
Я поясняю.
Вот если бы их отправили на обычную зону, так им они... бы стало хуже, или они бы сделали хуже?
Сейчас сначала на вопрос отвечу.
Прошу.
Если бы задачей было вот именно это, изолировать бывших реальных сотрудников от обычных людей, то так бы и делали, обычных людей не посылали бы в зону. Но обычных людей туда посылают, и наоборот, их удельный вес в общем количестве осужденных, которые находятся в зонах БС, становится все больше и больше. А если взять оперов, следователей, прокуроров, судей и поместить в обычную колонию,
то
вот здесь вот будет, как говорят на зонах, будут смотреть по личности. Сразу автоматически, конечно, человека не зарежут.
То есть кто-то посмотрят, будет использовать свои связи и войдет в сговор, а кого-то зарежут.
Даже не то, что связи. Вы понимаете, что человек, который умеет писать жалобы, как, например, бывший хороший, качественный судья или прокурор, или следователь, или адвокат, хороший, качественный, он же в зоне на вес золота в любом случае. За ним, к нему стоят очереди. Зачем его резать? А если человек, может быть, и... прекрасно на воле контактировал в преступном, как принято говорить, блатным миром, будучи даже в погонах, и у него прекрасные связи, но он личностно крайне нехорош и гнил и подал, ему
общего
будет крайне
нет.
сложно.
Все зависит от конкретного человека. Александр Хаминский, ваш ответ.
Да, знаете, сразу хочу небольшую ремарку. Я родился в Москве и всю жизнь прожил в Москве и, надеюсь, доживу в Москве, поэтому вот я обращаюсь и к москвичам, и к новым старым москвичам. Вот давайте конкретизируем тот вопрос, который ставите вы и ставит ведущий, только я скажу совсем простыми словами. Имеется в виду, что если человек работал в МВД, в ФСБ, в суде, работал в Госдуме, еще в каких-то госорганах, получал там взятки, так какого же черта мы должны им создавать полутепличные условия для того, чтобы они там где-то отбывали.
Вопрос в другом. Вопрос в другом. Если мы их в обычные условия посадим, им от этого будет только хуже, Или хуже будет условие?
Им будет хуже. Правильно коллега говорил, мы должны обеспечить безопасность и избежать риски жизни и здоровья всем, независимо от того, сидит он, не сидит по такой статье, либо по этой статье. Иначе бардак будет и в стране, я извиняюсь, и в голове, и, как профессор Преображенский говорил, во всех остальных точках. Не надо придумывать дополнительные наказания людям, которые получили свои 7, 8, 10 лет.
Я попрошу вас надеть наушники, сейчас к наши слушатели к нам будут присоединяться. 7373948 это телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать по-прежнему на смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Все-таки почему нельзя реально разделять по финансовому состоянию? Виталий возвращает нас к этому вопросу. И вот этим фотографиям вы же видели про цеповяза, про крабов, про шашлыки. Но если есть цеповяза, который хочет съесть крабов или шашлыков, пусть он там, ну, заплатит просто деньги, пусть это будут какие-то грабительские деньги. Тот же шашлык, только в 5 раз дороже рыночной цены. Алексей Федер.
Ну, так оно и происходит. Вы думаете, он шашлык покупает по той цене, которую он мог бы купить?
Но, видимо, речь идет о том, чтобы это был какой-то официальный ценник, и эти деньги уходили в казну.
Никогда не получится взять один раз и разделить людей по какому-либо признаку, по состоянию, например. Берем по состоянию 100 человек. Так, ты сколько стоишь? Так, ты бедолага, ты сколько? Ты мультимиллионер доллара. Давай-ка мы тебя разделим. 20 человек отправили сюда, 80 оставили здесь. И эти 80 начнут делиться между собой. Еще разделим, 50 начнут делиться между собой.
Когда Павел Степанец пишет, если удастся уйти от раздельных тюрем, то это будет абсолютный успех исправительной системы. Вы говорите, это невозможно.
Но, везде...
Но они все равно поделятся, по вашим словам, получается.
Поделятся внутри какой-то определенной зоны. Зачем их дополнительно разделять и растаскивать? По финансовому состоянию или еще по каким-то другим признакам?
Хорошо, Александр Хаминский, сначала с шашлыком в пять раз дороже.
А вот давайте возьмем вот этого цеповяза, да, из банды Цапка, и возьмем какого-нибудь главного врача районной поликлиники, который подрабатывал в кавычках тем, что продавал больничные, его поймали за руку, и он попал в ту же самую колонию. И, ну, у него есть какие-то деньги, либо его семьи. Как вы сами думаете, сможет он получить шашлык и краба так, как это получилось у цеповяза?
Ну, если переплатит.
Нет, не получится. Для этого, понимаете, вот этот менталитет и вот эта вот связка должна быть. Но никто не пойдет ему навстречу. Он будет ходить, я извиняюсь, вот как интеллигент, и говорить, возьмите мои денежки, возьмите мои денежки. Не их это человек, не их это пассажир, говоря их же языком. А так, с цеповязом все понятно.
Да, давайте все-таки поставим на голосование вопрос, можно ли уйти от раздельных тюрем. Вот можно ли сделать так, чтобы все сидели в одной, в одинаковых условиях, в одинаковых тюрьмах, чтобы не было ни специальных камер для бывших сотрудников, или, как вы сказали, для безопасного содержания, и также красные зоны, и вот все это, этого быть ничего не должно.
Вы никогда не сможете этого сделать.
Ну, давайте все-таки посмотрим, как к этому относится аудитория. Государство может и должно это сделать. 134-21-35. Государство не может или не должно этого делать. 134-21-36. А теперь, пока люди голосуют, еще раз скажите, а почему это невозможно?
Почему это невозможно?
Это Алексей Федяров.
Это невозможно, потому что среди почти 500 тысяч людей, более 500 тысяч людей, которые находятся под стражей, существуют разные мнения, разные течения, они по-разному живут, они разных взглядов, они разного финансового состояния, кто-то придерживается блатных понятий, кто-то идет работать, кто-то идет автоматически сразу под администрацию, кто-то просто сидит тихо и будет досиживать свой срок, чтобы выйти максимально быстро по УДО. Слишком все это разно, слишком высока конгломерантность этой группы, и объединить все не получится, потому что все равно они все разделятся сами.
Уйти от раздельных тюрем. Да, государство может и должно это сделать, 134-21-35, не может или не должно, 134-21-36. Александр Хаминский, ваш ответ на этот вопрос.
Я думаю, что в данном случае очень многое зависит от уровня компетентности самих сотрудников СИНа. У них стоит на самом деле одна задача – удержать свою зону в порядке, не допустить бунтов, не допустить преступлений внутренних, не допустить избиений и других актов насилия и так далее и тому подобное. Так вот, если мы будем в рамках одной зоны держать абсолютно разный контингент, вы спросите у любого всиновца, сколько усилий ему потребуется удержать такую зону. Поэтому, безусловно, необходимо дифференцировать, но разумно, с умом и не перебирая, как говорится, из кармана государственного бюджета.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Вот один из ваших гостей сказал то, что бывшие сотрудники могут, так сказать, пользоваться своими связями в тех кругах уже более уголовных конкретно. А я хочу спросить, а что эти связи разве не усиливаются в красных зонах, так называемых, когда они между собой, ну, также аффилированы все и общаются, и это вообще одна и та же банда большая получается? Спасибо.
Есть зоны, которые можно называть бандами?
Нет, банда это, банда это какое-то единое и какая-то организованная преступная группа с высокой степенью организации. Ну, колония, она в любом случае подразумевает то, что люди не могут быть едиными. Там нет единства. В колонии для бывших сотрудников тоже. Да, люди, которые служили, скажем, условно говоря, операми МВД до того, как попали в колонию, они держатся вместе. С ними же вместе там держатся обычно следователи. Но те, кто реально был в правоохранительных органах, я повторюсь, их немного, и они держатся вместе, да. Но сказать, что это банда, там, понимаете, основная задача выжить. Там не что-то совершить, а выжить. Не что-то продумать, а просто выжить, выйти на волю. И я очень-очень-очень мало знаю случаев, когда после выхода на волю люди продолжают между собой общаться.
134-21-35. Государство обязано, может и должно сделать так, чтобы не было ни специальных зон, ни отдельных красных зон и так далее, чтобы все были в одних условиях. 134-21-35. Государство не может этого сделать или не должно этого делать, полагаете вы? Тогда 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Вокруг беспредел.
Так, нет, я прошу прощения, 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Да, у меня, значит, два вопроса к уважаемым гостям. Значит, первый вопрос. Вот я слышал, где-то читал, по-моему, Константинов писал, и его вот, ну, друг Обер, который тоже сидел, они писали следующее, что на красных зонах, как ни странно, все, структура устраивается как на воровских. То есть авторитеты, люди, которые рядом с авторитетами, опущенные мужики, вот как-то странно, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это действительно в этом что-то есть. Это первый вопрос. А второй вопрос, а может пойти по американскому принципу, в принципе, и там есть частные тюрьмы, и там люди платят, и так сидят. Спасибо.
Спасибо вам, прошу. Алексей Федяров.
На всех зонах БС понятийный аппарат, блатной понятийный аппарат тоже действует. Это десятилетиями, даже веками, наверное, выработанный свод правил, по которому жить намного спокойней и понятней, чем по тем правилам, которые предлагает государство. Когда, если жить по ПВР, на любой зоне вам любой сиделец скажет, если жить по ПВР, по правилам внутреннего распорядка, то жить не сможешь. Другое дело, что сам по себе понятийный аппарат, он много в более урезанном виде, чем, скажем, в обычной черной зоне. И я вам тоже предлагаю не смешивать понятия. Черная и красная зоны, это относится к общей массе осужденных. БС-ные зоны, они немножко в стороне. Немножко в стороне. То есть красная зона та, которая под администрацией, черная та, которая под понятиями, а БС-ные зоны, они сами по себе. Понятийный аппарат, безусловно, действует. Но как опущенных, отделенные
называются там. Частные должны быть?
По поводу частных тюрем, совсем я коротко. Думаю, нет.
Хорошо, Александр Хаминский, теперь ваш ответ на вопросы Константина.
Значит, что касается частных тюрем, я, безусловно, противник введения такого института в нашей стране. По одной простой причине, что те граждане, которые осуждены за коррупционные преступления, включая взяточничество, коммерческий подкуп, 285, 286, 88 и так далее, они оказываются в своих родных, извиняюсь, условиях, когда, имея деньги, они могут продолжать тот образ жизни, за который их наказали, либо за излишнюю любовь, к которому их наказали. Если говорить о понятийном аппарате в красных, черных, БСных, ну, я хочу сказать, что в черных зонах есть смотрящий, который устанавливает законы, который вершит суд, и это совсем другая история, чем то, что происходит на БС.
Алексей Фрей пишет в этой связи как раз через Телеграм, может быть, просто правила внутреннего распорядка доработать до понятия, и вот тогда все пойдет, что называется, хорошо. Результат голосования, вот смотрите, 50 на 50 получилось, вот ровно 50 на 50 разделилась аудитория. 50% говорят, надо сделать всем общие условия, а 50% полагают, что государство либо не должно так делать, либо просто не может. Александр Хаминский и Алексей Федяров были сегодня в программе «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.